эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия выходит из карантина. Грузинская оппозиция отказала власти в чрезвычайных полномочиях. Сбежавшим из карантина югостенским курсантам пригрозили отчисления. В Абхазии вспоминают жертв русско-кавказской войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает глобальную статистику в режиме реального времени. На первом месте по числу подтвержденных случаев инфицирования США. Там COVID-19 заболели свыше 1 550 000 человек. Далее следует Россия – свыше 308 тысяч случаев, и Бразилия – примерно 291 500. В пятерке лидеров также Великобритания и Испания. Число умерших в разных странах от связанных с коронавирусом заболеваний составляет более 328 тысяч человек. На первом месте по летальным исходам также находятся Соединенные Штаты – свыше 93 тысяч. На втором месте Великобритания – более 35 500 смертей. В Италии – 32 330 погибших. В пятерке также Франция и Испания. Возглавляемый республиканцами комитет Сената США по внутренней безопасности решил направить повестку для расследования действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США. Как отмечает «Голос Америки», сенаторы проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы соответствующую резолюцию поддержали, все демократы высказались против. В повестке речь идет о предоставлении документов, которые касаются работы Байдена-младшего в украинской газовой компании «Бурисма». Информацию хотят получить от фирмы «Blue Star Strategies», которая сотрудничала с «Бурисма». Предложение направить повестку исходило от главы Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления Рона Джонсона. Сенатору следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, однако вместо этого он стремится сберечь работу президенту, заявил Эндрю Бейтс, пресс-секретарь предвыборного штаба Джо Байдена. Политик претендует на номинацию кандидатом в президенты от Демократической партии. В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса, контролируемая демократами, объявила импичмент президенту Дональду Трампу в рамках расследования информации о давлении главы Белого дома на власти Украины с целью добиться возобновления уголовного дела по Бурисме и семье Байдена. Сенат позднее президента оправдал. Сейчас демократы обвиняют республиканцев в попытках с помощью расследования в отношении семьи Байдена помочь Трампу переизбраться президентом на предстоящих в ноябре выборах.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН в Ливии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Агентство DPA обращает внимание, что Москва призвала к остановке военных действий вскоре после того, как командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар 18 мая потерял контроль над ключевой авиабазой в 140 километрах от Триполи. С 2011 года в Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта, признанные ООН, правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдурахмана Ат-Тани в Табруке, на стороне которого выступает Хафтар. С весны 2019 года он пытается захватить Триполи. Анкара официально поддерживает правительство Сараджа. Считается, что Москва выступает в поддержку Хафтара. Различные источники утверждают также, что в стране на стороне ливийской национальной армии воюет более 1000 наемников российской частной военной компании «Вагнера». О присутствии в Ливии российских наемников говорили как власти в Триполи, так и президент Турции Реджеп Эрдоган. Россия отрицает какое-либо военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии. Тем временем, по информации источников агентства Bloomberg, не менее 8 российских военных самолетов прибыли в Ливию с российской военной базы Хмеймим в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала. Источники турецкого агентства Анадолу утверждают, что сейчас армия Хафтара занимается самой крупной операцией в истории Ливии против турецкой армии.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Режим чрезвычайного положения, в котором Грузия прожила 2 месяца, подходит к концу. С 23 мая будут отменены определенные ограничения. Какие запреты сохранятся, когда возобновит работу общественный транспорт, и какие прогнозы делают эпидемиологи, расскажет Анастасия Славенская.
Действие ЧП закончится завтра в 12 часов ночи. Уже в полночь можно будет выйти на улицу, не нарушив при этом комендантский час. Ранее был отменен запрет на въезд и выезд из 4 крупных городов и строгий карантин в ряде красных зон. Разрешение возобновить работу получили стоматологические клиники, салоны красоты, магазины, а также производство всех типов.
Мы все хорошо понимаем, что крайне важно вернуться к нормальной жизни, как в экономическом, так и в социальном смысле, и сделать это осторожно, эффективно и осознанно. Поэтому правительство приняло решение не продолжать чрезвычайное положение и комендантский час. Впрочем, вирус никуда не уходил, и мы все должны понимать, что о периоде борьбы, который у нас впереди, никому в мире ничего доподлинно не известно.
Заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария. Из ограничений, которые пока остаются в силе, запрет на передвижение общественного транспорта, обязательное ношение масок в закрытых пространствах и правила перевозки пассажиров в автомобилях. В машине должно находиться не более 3 человек, а оба пассажира должны сидеть на заднем сидении. Когда будет отменен, вероятно, наиболее ощутимый запрет, касающийся общественного транспорта, власти пока ничего конкретного не заявляют и ссылаются на эпидемиологов. Последние, в свою очередь, также не спешат вносить в дело ясность.
Запрос на общественный транспорт высок. Я могу подтвердить, что на эту тему ведется дискуссия. Это, конечно, может произойти не завтра или послезавтра, но решение будет принято скоро. Когда и по каким правилам возобновит работу общественный транспорт?
Заявил глава Центра по контролю заболеваний Амиран Камкралийца. По его словам, слогану, который действовал с начала пандемии «Оставайтесь дома», постепенно на смену придет другой «Учимся жить с коронавирусом». Это означает, что часть тех коррективов, которые коронавирус уже внес в жизнь, сохранится. Маски в закрытых помещениях, к примеру, сказал Гамкралидзе, придется носить еще очень долго. В то же время его заместитель по Атаймнадзе признал, что поначалу грузинские эпидемиологи немного недооценили эффективность масок.
Мы действительно говорили, что рекомендация носить маску относилась к больным, а не к здоровым людям. Но были проведены соответствующие исследования в США, Южной Корее, Китае. Вы знаете, что одна из коварных черт этого заболевания заключается в том, что симптомы могут быть минимальны, настолько незаметны, что если хорошо не расспросить человека, он иногда и не может их вспомнить. Один раз поднялась температура, пару раз кашлянул, почувствовал недомогание. Так вот, когда такой человек ходит в маске, это на 70% гарантирует, что он не распространит инфекцию. Но исследования показали, что если в то же время и здоровый человек, находящийся рядом, будет тоже в маске, тогда защита возрастает до 95%.
Сказал Пата Имнадзе. Как долго продлится жизнь по правилам коронавируса, сказать сложно. Глава департамента заразных заболеваний Центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили полагает, что в ближайшем будущем перспективы начнут вырисовываться четче. Делать прогнозы – дело неблагодарное, но это заболевание по всем своим показателям очень похоже на типичную респираторную инфекцию. Механизм распространения у него такой же, как и у других респираторных вирусов, а эти вирусы в зимний период всегда усиливаются. Другие известные нам пандемии гриппа никогда не завершались после одного сезона. Все это дает основание полагать, что может последовать вторая волна, третья. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в разных странах во время текущего летне-осеннего сезона. За это время данные накопятся, я полагаю, и, соответственно, будут разработаны планы по подготовке на короткую или дальнюю перспективу.
В общей сложности в Грузии на сегодняшний день выявлен 721 случай инфицирования коронавирусом. В режиме карантина находится 3614 человек, под стационарным наблюдением 316. Летальных случаев 12, а количество выздоровевших 485. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В последний день чрезвычайного положения на заседание собрался и парламент Грузии. Законодателей ждет насыщенная работа. Они должны успеть внести поправки в Конституцию для изменения избирательной системы в преддверии парламентских выборов октября этого года. Этих изменений ждут и западные партнеры Грузии. Впрочем, депутатов с подачи бывшего спикера Иракля Кубахидзе увлекли другие дебаты. Они поделились на отстойных и достойных. Мзия Парисишвили оценила посткарантинный пыл народных избранников.
Что такое отстой, как выглядит отстойный человек? Краткий курс преподал сегодня журналистам бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе. Накануне он заявил, что в истории Грузии не припоминает такой отстойный состав оппозиции, какая есть сейчас. Журналисты, которых сегодня впервые впустили в здание парламента после введения чрезвычайного положения, не упустили возможность лично спросить у автора крылатой фразы, что же он имел в виду, обзывая оппозицию. Грузинской разговорной речи, если хотят уничижительно и надменно сказать о человеке, что он не в тренде, не отёсан, не образован или из глуши, называют одним словом – койми. Иракли Кубахидзе решил, что не стоит так долго объяснять все. Избежав красноречия, он все-таки установил своеобразный рекорд. За минуту более 10 раз повторил слово «отстой». Все очень просто. Они выглядят отстойно, ведут себя отстойно. Все это и есть отстойность. И получат ответ за эту отстойность. И отстоем была та встреча, которую мы видели во дворе офиса либо Борисской партии. Здесь обычно неулыбчивый Иракли Кубахидзе и сам засмеялся. Видимо, почувствовал излишество слов «отстой». Но все-таки решил довести дело до конца. Лига Букерия номер первый. Отстой в этом спектре отстоев. Кубахидзе не считает, что его отзывы об оппозиции нагнетают и так поляризованную политическую ситуацию.
Поляризации способствует присутствию криминалов в политике, и эта эпоха должна быть завершена раз и навсегда. Мы все для этого сделаем.
Иракли Кубахидзе, как и другие представители грузинской мечты, криминалами называют осужденных и помилованных президентом 15 мая оппозиционных лидеров Гигио Гулава и Иракли Окруашвили. С особым гневом мечтатели начали отзываться об оппозиции после того, как у Гулава и Окруашвили, которых оппозиция называла политзаключенными, 18 мая торжественно присоединили к собранию оппозиции во дворе офиса лейбористской партии. «Всех не назову отстойными», – подхватил однопартийца в оценках оппозиции лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. «Есть у них редкие исключения. Кто они Мдинарадзе не назвал?» Право разрешить спор вице-спикер Геовольский предоставил народу.
«Отстойные или светские – это нам покажут запланированные в октябре выборы».
А эти выборы должны быть проведены по новой избирательной системе. Об этом политические силы страны договорились 8 марта при посредничестве послов США и стран Евросоюза. И с тех пор Брюссель и Вашингтон неоднократно напоминали Тбилиси об этом обязательстве. Но парламентская оппозиция в лице нацдвижения Европейской Грузии отказывается принять участие в принятии конституционных поправок, необходимых для реформы избирательной системы, пока не будет освобожден из-под стражи Георгий Руру, овладелец ТВМ-товари. По их утверждению, это условие входило в мартовском договоре. Вместе с грузинской оппозицией Руру о политзаключенном называют и некоторые европарламентарии и американские сенаторы. И с этой оценкой категорически не согласны представители правящей силы. Сегодня уже в стенах парламента обществу еще раз пришлось услышать позиции сторон, перекладывающих ответственность за срыв договора на другую сторону. Как можно одного человека приравнять к Конституции, недоумевал лидер большинства Мамука Мдинарадзе. «Все дело в принципе», – парировал в ответ один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия. Поблагодарил он и Иракля Кубахидзе за удостоенное ему звание, ведь получается, что он самый главный оппозиционер страны.
«Я искренне верю, что бы ни делал человек, в этом деле он должен быть первым. Если я отстой, то хорошо, что я первый. Так что спасибо господину Кубахидзе».
Несмотря на то, что сегодня премьер-министр Георгий Гахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе заявили, что правящая сила сдержит слово, проведет избирательную реформу, а потом и выборы, свободные и прозрачные, успешной. У многих наблюдателей нет полной уверенности, что грузинская мечта не провалит в очередной раз обещанную реформу, как это было в ноябре прошлого года. Тем более, что существующая избирательная система больше всех устраивает правящую силу, говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Думаю, оппозиция допустит большую ошибку, если не поддержит конституционные поправки, в случае, если Руруа не будет освобожден из-под стражи. За его права можно бороться и дальше. Нельзя отказываться от участия в голосовании. Теоретически правящая сила и без нацдвижения Европейской Грузии может набрать даже больше необходимых 113 голосов. Но потом постоянно будет говорить о том, что это она изменила систему, а не оппозиция.
По словам Сулхана Саладзе, у него, как и у многих в Грузии, больше нет желания, чтобы новый созыв парламента вновь оказался двухполюсным и крайне поляризованным. Избежать этого можно только реформой, которую нужно успеть осуществить до конца июня, а потом активностью избирателей, считает Сулхан Саладзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вернувшаяся в парламент оппозиция объединилась против инициативы грузинской мечты о расширении полномочий правительства в связи с пандемией коронавируса. Жаркие дебаты в законодательном органе в связи с ускоренным рассмотрением неоднозначных поправок в закон об общественном здоровье выслушал Владимир Унанянц.
Главная цель и девиз нашего правительства – использовать этот кризис как возможность добиться успеха. Слова премьер-министра Грузии Георгия Гахари оппозиция восприняла не в экономическом аспекте, как настаивал глава Кабмина, а исключительно в политическом. Сегодня парламент в ускоренном режиме сразу в двух чтениях рассматривал законодательную инициативу правящей партии, согласно которой у правительства появятся новые возможности, например, вводить ограничения, предусмотренные законом о чрезвычайном положении, без его объявления. Проще говоря, правительство сможет без санкций парламента и декрета президента изолировать от внешнего мира любые районы или любого человека. Это, по мнению бывшей главы юридического комитета парламента, ныне независимого депутата Эки Беселия, открывает неограниченные возможности для устранения политических оппонентов.
Вытирать ноги о права человека под знаменем и лозунгами заботы об общественном здоровье – это характеризует авторитарную власть. Это не присуще демократической системе. Опасность этого законопроекта это в том, что правительство сможет применять ограничения в отношении любого человека, в отношении которого будут просто подозрения в том, что он является носителем вируса. Это означает, что власти смогут нейтрализовать и изолировать любого, кого сочтут нужным.
Европейская Грузия намерение партии власти вовсе считает конституционным переворотом. По словам представителя оппозиционной силы, новые поправки в законодательство не просто дают возможность правительству вводить нормы чрезвычайного положения без согласия парламента, но и фактически отстраняют законодательный орган от процесса законотворчества во всем, что касается пандемии коронавируса и ее последствий. В частности, по словам депутата Серго Ратьяни, под вопросом оказывается образовательная сфера, и если поправки будут утверждены, то правительство сможет в том числе принимать решения, которые по Конституции являются в сфере ответственности парламента.
Этот законопроект неконституционен даже не потому, что правительству дано право вводить ограничения, которые в случае их правильного использования и не будут подвергаться сомнению парламента. Проблема в том, что правительству также будет дано право заменить закон резолюцией. Сегодня, например, школы и университеты проводят обучение дистанционно, но за онлайн-обучением будет следовать и онлайн-оценка. А у нас нет закона об онлайн-оценке, дистанционной оценке. Теперь я спрашиваю вас, если такая ситуация сохранится, кто примет закон о дистанционном обучении и оценках? Будем это делать мы или правительство в случае принятия этих поправок будет иметь право сделать это в соответствии с какой-нибудь принятой им резолюцией? Оказывается, правительство будет иметь на это право. Следовательно, эти поправки лишают парламент права обсуждать законопроекты. Вместо того, чтобы обсуждать какой-либо закон, Гахария просто напишет резолюцию. А это уже действительно конституционный переворот.
Впрочем, в правящей партии продолжают настаивать. Поправки к закону необходимы, чтобы максимально упростить жизнь простым гражданам, так как страна устала от чрезвычайного положения. Обвинения же оппозиции не выдерживают никакой критики, считает вице-спикер парламента Георгий Вольский. По его словам, у парламента сохранятся все надзорные функции. Просто этим шагом будут ликвидированы бюрократические барьеры. А вот целью оппозиции, считает Вольский, является попытка сорвать выборы.
У нас есть ответы на вопросы, в том числе на те, о которых говорил сэр Горатиани. Вопросы гипотетические. Посмотрите, если эпидемия вернется и придется вновь вводить чрезвычайное положение, кому это выгодно? Тем, кто хочет сорвать выборы ввиду бесперспективности своих позиций. Для них дестабилизация – лучший выход.
При этом глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, представляя законопроект, отметил, что говорить о сроках действия расширенных полномочий правительства говорить сложно. Это будет зависеть от эпидемиологических рисков.
Так как действие чрезвычайного положения заканчивается, мы должны оставить в силе те минимальные ограничения, которые необходимы для того, чтобы правительство могло управлять кризисом. Что касается Конституции, то согласно проекту речь идет о возможностях правительства эффективно противостоять пандемии и обеспечить безопасность общественного здоровья в этой борьбе. Поэтому говорить о каких-то сроках очень трудно. Сроки зависят от того, как будет развиваться ситуация в связи с пандемией.
Заявил Хундадзе. Его речь, впрочем, не убедила противников поправок. Оппозиция настаивает, что главная цель грузинской мечты вовсе не забота о здоровье граждан, а желание получить мощный административный ресурс в преддверии выборов. Заседание в знак протеста в полном составе покинула фракция «Независимые депутаты». Ее глава Мариам Джаши пообещала, что ее коллеги будут бойкотировать рассмотрение законопроекта в том виде, в котором его пытается провести через парламент партия власти. По мнению оппозиции, этим законом грузинская мечта переведет Грузию в разряд авторитарных стран. Противники власти обещают опротестовать закон в Конституционном и Страсбургском судах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал поведение курсантов, накануне сбежавших из карантина, безответственным. Об этом он заявил на встрече с родителями молодых людей. Президент отметил, что провинившиеся должны понести наказание и потребовал провести тщательное расследование произошедшего. Юго-осетинский министр обороны не исключил отчисления молодых людей из российских вузов. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Еще 19 мая в соцсети Facebook появился одинокий статус «Карантин дал течь», на который мало кто обратил внимание. Сегодня все стало куда более понятнее, когда на одном из негосударственных ресурсов появилась информация о сбежавших из-под карантина 25 курсантах военных вузов. Учащихся российских военных вузов начали возвращать в Южную Осетию с 5 мая, так как учебные заведения России объявили карантин. Всего, по словам министра обороны Ибрагима Гасеева, в республику должно было вернуться около 300 человек. Накануне приехали и 6 студентов Академии государственной противопожарной службы России. Глава республиканской больницы Майер Кукоев еще раз объяснил журналистам, что, цитата, «студенты, граждане нашей республики, будут находиться на карантине и под строгим контролем врачей в течение 14 суток. Если за это время у них не подтвердится коронавирусная инфекция, то мы отпустим их по домам». Конец цитаты. По информации «Эхо Кавказа», сбежавших студентов посадили на карантин 6 мая, то есть 20 мая, истек контрольный срок пребывания их в стационаре. Когда конкретно случилось происшествие, неизвестно, потому что юго-осетинские государственные СМИ выдали информацию только сегодня, после встречи президента с родителями сбежавших курсантов. Глава государства, которого цитируют журналисты, отреагировал на инцидент довольно жестко. «Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать родину, воспитываем в духе того поколения, которое 5 лет воевало в окопах, в холоде, несмотря ни на что шли к победе, или мы воспитываем слюнтяев, которые недисциплинированы, не выполняют принесенную присягу, которые не могут 2 недели побыть на карантине в тепле и удобстве». Анатолий Бибилов также потребовал наказать провинившихся курсантов, степень вины которых будет определена после тщательного расследования. Реакция на побег пользователей соцсетей была не менее категоричной. Каглуэта Виктория: «Даже российских генералов уволили. С чего должны прощать это умышленное преступление этим недорослям? И столько труда, столько стараний наших врачей, наших милиционеров, госслужащих в противодействии распространению вируса. И взять и пустить все коту под хвост своей тупейшей выходкой. Зарина Дзатяти. Они подвергают риску жителей города. Что за безответственность для будущих военных? И почему не сработала охрана стационара?» Чуть позже заговорили родственники других курсантов, которые утверждают, что студентов держат больше положенного карантинного времени. Коша совсем одичавшая. Мне просто интересно, кто-то о психике этих бедных детей детей беспокоиться. Они почти по 2 месяца сидели там заперти. Теперь тут. Мой племянник сегодня уже 16-й день сидит. Это при всех отрицательных тестах. Ни температура, ничего. Я тоже не могу понять, для чего еще их держат 3-ю неделю. В Инстаграме также развернулись нешуточные баталии. Один из комментаторов утверждал, что обратно в стационар курсантов загоняли дубинками, бестая води 99-51. Тата, и поэтому надо было дубинки применить? Вы считаете, это нормально? Они 2 месяца были на карантине там, где учатся, еще 2 недели в больнице, и еще им продлили на 6 дней. И откуда вы знаете, что были заражены? Вы там находились? Никто ничего не знает, как тут, так и там. Алан 05-10-51. Они себя повели как скот и загнали их как скот. Министерство обороны Южной Осетии также отреагировало на побег из-под карантина своих подопечных. Цитата. «В отношении военнослужащих, нарушающих установленные карантинные правила и нормы, будут применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с дисциплинарным уставом вооруженных сил и военным законодательством. Действия, бездействия курсантов, препятствующие выполнению проводимых мероприятий, будут расценены как грубые дисциплинарные проступки, последующие аттестации военнослужащих и рассмотрение вопроса об их отчислении из высшего учебного заведения». Конец цитаты. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
6 медработников Сухумской инфекционной больницы отправлены на карантин после контакта с семьей, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. Главный врач больницы Мадина Будба рассказала о посетивших их пациентах и о том, зачем понадобился карантин для медиков. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Семья из 3 человек в первых числах мая вернулась домой в Сухум из Сочи. 15 мая у одного из них поднялась температура, и все 3 обратились в городскую больницу, где им назначили консультацию инфекциониста. В этот же день они пришли в Сухумскую инфекционную больницу, где у них на следующий день был диагностирован COVID-19. Семью госпитализировали в Гудаутскую районную больницу, а медработников инфекционной больницы отправили на карантин в отведенный под обсервацию дом отдыха Айтар. Главный врач инфекционной больницы Мадина Будба рассказала о состоянии пациентов.
Они у нас были на дневном стационаре до тех пор, пока мы не получили у них результаты. Они пришли к нам, получается, днем, взяли у них мазочки, и до 8 часов вечера они были у нас. Накануне, в пятницу, они приходили к нам. Мужчина и его жена, и его дочка. Потом они ушли домой. На следующий день они пришли, у которых и в этот день мы у них брали мазки. То есть получается, что они были у нас 15-го и 16-го. Первый день у женщин вообще не было никаких симптомов. Но мужчина, он как говорил, что 2 дня температура. Все. Результат у них был положительный. Поэтому их переправили в Гудаутский стационар.
Медиков, которые были в непосредственном контакте с пациентами, отправили на карантин. Это 2 доктора, 3 медсестры, которые брали мазки и проводили инфузионную терапию, и 1 санитарка, которая убирала в отделение. Все они будут проходить карантин в доме отдыха Айтар в течение 2 недель. Главврач больницы считает, что отсутствие медиков, ушедших на карантин, не критично. Больница продолжает работать и принимает амбулаторных больных.
На данный момент у нас стационарных больных нету, есть только амбулаторные.
Для больницы это критично, такое количество ушедших?
На данный момент это не критично. Помимо того, что у нас есть доктора, которые работают в отделениях, на сегодняшний день у нас есть дежурные доктора, которые ведут прием в амбулаторных больных. У нас на сегодняшний день работали в стационаре 4 доктора. 3 доктора находились во взрослом отделении и 1 педиатр на 2-м этаже. То, что касается медперсонала среднего, у нас 3 отделения, приемное отделение взрослое и детское. По всем отделениям всего 12 медсестер, плюс к ним санитарки. У нас 2 дневных лаборанта и 2 лаборанта у нас по дежурству.
По данным представителя оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхаса Джинджулия, карантин проходит и доктор из Сухумской городской больницы, которая контактировала с заболевшей семьей. Почему медиков Абхазии, которые которые контактируют с ковид-положительными пациентами, тут же отправляют на карантин на 2 недели. Нас ведь регулярно информируют о том, что медперсонал республики обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Если медперсонал защищен, тогда зачем его изолировать? Если дело и дальше так пойдет, можно предположить, что в больницах республики в скором времени вообще не останется сотрудников. Все уйдут на изоляцию в Айтар. Мадина Будба пояснила, что средствами индивидуальной защиты медики инфекционной больницы обеспечены. Врачи работали с пациентами в специальных масках, перчатках, очках и в разовых халатах. Костюмы у врачей тоже есть, но в данном случае их не использовали. Решение о необходимости прохождения карантина принимала главный санитарный врач города Алла Беляева. Беляева свое решение не обосновала, сославшись на занятость и усталость. Обещала сделать это по мере возможности. Что же касается семьи, на данный момент состояние всех троих удовлетворительное. Мужчина чувствовал себя плохо в первый день госпитализации. Сейчас врачи наблюдают у него положительную динамику. Жена и дочь переносят инфекцию легко. Оперативный штаб вчера проинформировал, что за сутки биоматериал для тестирования был взят у 46 человек. У всех результат отрицательный. 34 курсанта в течение дня были выписаны из обсервации в доме отдыха Айтар. В Гудаутской больнице на лечении остаются 20 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства подтвердил, что чрезвычайное положение и комендантский час в стране отменят после 22 мая. По словам премьера, часть ограничений будет действовать после отмены ЧП. Для этого парламент утвердит новый законодательный пакет. Гахария отметил, что в стране продолжится конституционный процесс, и правительство сделает все, чтобы провести демократические и свободные парламентские выборы в октябре. Официальные структуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия подтвердили побег курсантов из карантина. Юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов встретился сегодня с родителями курсантов. Агентство РЕС сообщает, что разговор был жестким, и президент назвал поведение курсантов безответственным. Он напомнил, что в изоляции находятся не только курсанты, но и гражданские лица. В Минобороны самопровозглашенной Республики заявили, что военнослужащих накажут, уже готов приказ об их отчислении. Однако Анатолий Бибилов потребовал сначала провести тщательное расследование и выявить зачинщиков демарша. В ведомстве говорят, что соблюдение установленных правил, карантинных мер, прохождение тестирования и другие мероприятия, проводимые медицинскими работниками, являются залогом нераспространения COVID-19 среди населения. Миссия наблюдателей Европейского Союза категорически отрицает обвинения Цхинвальского КГБ и средств массовой информации в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Речь идет о сообщении, якобы представители центра Лугара пытаются осуществить забор биологического материала у юго-осетинских граждан. В Цхинвали заявили о несанкционированном появлении автомобиля грузинской частной медицинской клиники «Правит» с зеленой надписью «Си Правит» на дверях, а также синей эмблемой экстренной медицинской помощи «Звезда жизни» на окнах. В КГБ сообщили, что автомобили сопровождали 2 патрульные машины миссии наблюдателей. В организации в ответ заявили, что указанные автомобили являются машинами скорой помощи. Инцидент произошел 26 апреля.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Есть ли место в грузинской политике для экс-премьера страны Вано Мирабишвили? Сам он неоднократно заявлял, что планирует продолжить карьеру, однако до сих пор не уточнял, в составе какой политической силы. Его бывшие однопартийцы тем временем выдвигают собственные теории на этот счет. Сарго Бригвадзе выслушал прогнозы.
Вот уже третий месяц, как экс-премьер-министр и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили подогревает интригу вокруг своих планов на будущее. «Я буду политической фигурой», – заявлял он ранее. Однако уточнить, от какой партии именно, не посчитал нужным. Сказал лишь, что не будет метить на высокие посты и желает лишь одного – смены правительства. В рядах какого политического объединения он планирует продолжить борьбу против действующих властей, Мирабишвили не конкретизирует и по сей день. Завесу тайны, возможно, необдуманно приоткрыл вчера генсек Европейской Грузии Гиги Угулаба в эфире передачи «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс».
Он будет в национальном движении. В итоге, в какой форме и как это дело нас в движение? Мы с ним были друзьями еще до революции РОС. С 88-го дружим. Но дружба – это совершенно другое.
Кстати, эта информация прозвучала впервые, поскольку сам Мирабишвили до сих пор не говорил о своих планах.
Перебила его ведущая, на что Угулаба ответил: «Я что, раскрыл какую-то тайну? Думал, что это и так всем понятно». В то же время самим представителям национального движения это не совсем понятно. Член политсовета этой партии Тинатин Бакучава утверждает, что до сих пор о включении Мирабишвили в ряды ее политического объединения речи не было.
Я считаю, что в первую очередь очень важно, чтобы человек, о котором идет речь, сам сделал подобные заявления, если у него есть конкретные планы. Пока он о таковых не говорил. Я, в свою очередь, могу вас заверить, что Политсовет Единого национального движения, главный орган по принятию решений, членом которого я являюсь, не рассматривал этого вопроса. Личные настроения, естественно, важны, но не являются решающим фактором. Тем более, когда партия не зависит лишь от одного человека. Если этот вопрос когда-нибудь будет выдвинут на голосование, вы узнаете об этом.
Между тем, некоторые члены партии, в том числе и Ника Мелия, считают, что Мирабишвили мог бы значительно повысить шансы партии на предстоящих выборах. Мирабишвили вполне может одержать победу в своем родном Ахалцихе, делится мнением на своей страничке в соцсети Facebook Мелия.
Я даже не знал лично Мирабишвили, только раз видел его до ареста, познакомился с ним уже после его освобождения. До того я не раз бывал в Самсхедживахете, хорошо знаю местных избирателей и их отношение к Вано Мирабишвили. Именно избиратели решают, кому можно включаться в политические процессы, а кому нет. Мирабишвили провел в заключении почти столько же лет, сколько и во власти. Многие изменили свое мнение в отношении него. Для некоторых он неприемлем, для других наоборот. Если Мирабишвили решит избираться в Самсхедживахете, в регионе, который находится сейчас в руках мафиози Энзелом Кояна, который вечно бегает с оружием в руках, не думаю, что это его решение пагубно скажется на государстве или оппозиции. Я думаю, Вано Мирабишвили одержит уверенную победу в Самсхедживахете.
Между тем, в правящей партии Мирабишвили вовсе не считают угрозой. Напротив, он залог безусловного поражения оппозиции на выборах, намекнул сегодня Ираклий Кубахидзе в интервью грузинским СМИ.
Вы знаете наш девиз – больше Вано для оппозиции. Чем больше таких Вано они представят в разных партиях, тем лучше. Остальное нас вообще не интересует. У них и так, и эдак ни в какой форме нет шансов на успех.
Цитирует Кубахидзе информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Не считает Мирабишвили весомой политической фигурой и политолог Турникеш Арашинидзе.
Наверное, его не очень хотят видеть в Европейской Грузии. Это означает, что ему нечего принести, скорее всего. У него отсутствует политический капитал. Это как и бывает, когда вот столько времени проведенное в тюрьме, конечно, влияет. Человек теряется как-никак, теряется из виду, теряет влияние, теряет свой вес. Ну, скорее всего, еще пользуется симпатией среди рядовых полицейских, но это не отражается на политические реалии.
Однако не все так считают. Член несудейского корпуса Совета юстиции Анна Долидзе, к примеру, в соцсети Facebook высказала такое мнение. Мирабишвили остается хранителем все еще неразглашенной информации о бывших властях. В оппозиции ее хотели бы утаить, в действующем правительстве заполучить. Соответственно, он представляет большую угрозу для многих политиков, считает Долидзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
21 мая 1864 года произошло последнее сражение Кавказской войны на Красной Поляне близ Сочи. Ту дату черкесская общественность отмечает как День памяти и скорби по жертвам той войны. Название официальное принято Законодательным собранием Республики Адыгея 28 декабря 2012 года. В этот день традиционно проводятся массовые памятные мероприятия, возложение цветов к памятникам жертв Кавказской войны и конные шествия. Впрочем, в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия переместились в интернет. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Руководитель Кабардинского конгресса Аслан Бешток говорит, что к памятной дате изначально готовились с учетом режима самоизоляции, без проведения массовых мероприятий.
Небольшое шествие молодежь не вытерпела, все-таки сделала по Нальчику с флагами по тротуару. Полсотни, может быть, собралось в Нальчике на памятнике Древа памяти. Люди, да, фотографировались, наш флешмоб. Выражение скорби поднято вверх левой рукой. Пошел в народ, они его приняли.
Есть такой старый обычай, когда люди приходят на соболезнования, старший выходит вперед с левой ноги и выражает соболезнования от имени своей группы. Произнося речь, он поднимает левую руку, при этом большой палец не прижат к ладони. Чем значительнее утрата для общества, тем выше рука. Если горе постигло всю страну, кончик большого пальца у вершины уха или на уровне виска. Этот флешмоб с традиционным выражением всеобщего горя и запустили общественники из Кабарды в интернет, который подхватили все диаспоры. Кроме того, около месяца назад, когда было уже ясно, что массовых мероприятий не будет, сняли ролик с всадником, несущим плохую весть, так называемым горевестником, говорит Аслан Бешто.
Шагвашу, горевестник, когда оповещал о скорби, он делал все наоборот. Садился и спешивался с коня с правой стороны, а не с левой, как обычно. Держал плетку в левой руке, а поводья в правой. Не здоровался с встречными. И весь его вид говорил о том, что он себе не принадлежит.
Подобного рода памятным датам и мероприятиям государство относится с крайней подозрительностью, как к проявлению недопустимой вольности. Люди справляют непредусмотренные кремлевскими идеологами и не спущенные сверху даты. Поэтому эти дни никогда не обходились без демонстрации встревоженности и бдительности товарищей в штатском. Говорит руководитель общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт.
Вообще в России не существует культуры отношения к каким-то трагическим страницам своей истории, виной которых было государство, не имеет никакого значения. Расстрел польских офицеров, массовые репрессии, депортации народа в советский период, черкесский геноцид. Даже удивительно, вот Тамбовское восстание, когда впервые химическое оружие, оружие массового поражения применялось Тухачевским против восставших. В Тамбовской области даже нет ни одного памятного знака. Это никто не вспоминает. Нет такого устоявшегося идеологического подхода. Есть такая окопная философия. Вот все хотят нас. Вот сегодня статья появилась, какая-то там ростовство какое-то, что вот, значит, спекуляция на тему Кавказской войны хотят ослабить Россию. Какое отношение имеет 21 веке Российская Федерация, скажем? Что ее ослабляет? Логика где?
С чем это связано? В чем необходимость так себя вести?
А необходимость простая. Это легитимизация государственного насилия. Государство имеет право.
21 мая, говорит Аскер Сохт, это не только день памяти, это еще и время и место обсудить современные реалии, проблемы черкесского общества в России и в диаспорах. Проблемы эти нарастают. Труднее сохранять родной язык, который российские власти вывели за рамки школьного обучения. Сохраняется множество несправедливых ограничений в отношении черкесов. Поэтому 21 мая люди акцентируют внимание не только на прошлом, но прежде всего на настоящем, говорит Аскер Сохт.
2011 года, да, большая часть соотечественников из Сирии до сих пор не получили российское гражданство. 9 лет. Более того, это не вписывается даже в российское законодательство. Максимально срок 5 лет. А уже прошло 9. Еще что должно произойти?
Но, насколько я слышал, многие уже получили паспорта.
Далеко не все. Большая часть еще не получила. В Кабардино-Балкарии с этим вообще катастрофа. Абсолютное большинство не получило. И такая ситуация в Карачаеве. Такой ограничительный подход государства, он вообще не вписывается ни в логику, ни в законодательство, ни в какие-то гуманитарные аспекты.
Россия принимает государственные программы переселения соотечественников и декларирует, что черкесы подпадают под определение соотечественников и могут воспользоваться программой переселения. В прошлом году по этому поводу информационное агентство «Регнум» обратилось в Министерство иностранных дел России за разъяснениями и 7 августа 2019 года опубликовала ответ министерства. Цитирую. «В связи с вашим обращением сообщаем, что по смыслу статьи 1 Федерального закона о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, этнические адыги, в скобках черкесы, проживающие в Сирийской Арабской Хорватской Республики могут рассматриваться как соотечественники. Конец цитата. К сожалению, говорит Аскерсохт, в отношении черкесов этот закон действует только на бумаге.
Реальность. То есть тщательно скрывается это. Но известно, что есть из Узбекистана, из Азербайджана русскоязычные граждане, они уже принимают участие в этой программе, получают свидетельство. В Адыгее та же ситуация в Кабардино-Балкарии. А в Кабардино-Балкарии, например, они вообще ложную информацию предоставляют. Когда к ним обращаются, например, они говорят, что мы не принимаем документы. А я когда направил письменный запрос в МВД России, оказывается, они принимают документы у русскоязычных жителей стран СНГ.
Как могут не принять документы, если по закону обязаны?
Например, в Адыгее, значит, совершенно не предусмотренные законом требования им выставляются. Они должны привести из Сирии справку о том, что они являются черкесами этнически. То есть они должны принести справку, которую органы власти Сирии не выдают. Более того, самим федеральным законом эта справка не предусмотрена. То есть если русский человек обращается для участия в госпрограмме, ему не нужна справка, что он русский. А если это черкес, то почему-то он должен найти эту справку. Кто ее должен выдать, ответа у них нет. То есть это совершенно искусственное препятствие. И мы говорим об этом уже долгие годы, и ничего не меняется.
Но при этом, признает Аскерсохт, эту стену можно пробить, если задастся целью. Например, завтра в российском посольстве в Абхазии Анзор Асланук будет давать присягу российского гражданина. В 2017 году беженец из Сирии, студент инженерно-технического факультета Адыгейского госуниверситета, был задержан на российско-абхазской границе и решением Адлерского, а затем и Краснодарского краевого суда выдворен за пределы России как незаконный мигрант. Ему было отказано и в предоставлении политического убежища, и в российском гражданстве, несмотря на то, что его мать гражданка России, и он имел право на получение гражданства в упрощенном порядке. 3 года Аскерсохт, как общественник, занимался этой проблемой. За это время сменилось 5 адвокатов. Они обошли все инстанции, но своего добились. Президент Путин подписал указ о предоставлении Анзору Асланук российского гражданства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии сегодня прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв русско-кавказской войны. Из-за пандемии коронавируса они не были массовыми. В память о депортированных в Османскую империю предках у памятника на Сухумской набережной зажгли огромную ритуальную восковую свечу. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии государственный памятный рабочий день. День памяти жертв русско-кавказской войны, который неофициально называют еще и Днем памяти махаджиров. Кстати, хочу отметить тот разнобой в терминологии, на который всегда обращаешь внимание, когда видишь публикации об этой войне российских авторов. Как правило, они именуют ее «кавказской». Но это также субъективно и однобоко, как, скажем, то, что в Тбилиси называют войну 1992-1993 годов не грузино-абхазской, а абхазской. Или, например, то, что в Москве упорно продолжают называть Южный Кавказ за Кавказем, как будто все в мире должны смотреть на этот регион именно с северной стороны. Вот уже 3 десятилетия в Абхазии, как и на Северном Кавказе, отмечают в мае День памяти жертв русско-кавказской войны. И происходит это неизменно в центре Сухума, на берегу моря, у впадения в него реки Басла. 31 мая 1990 года, еще до распада СССР, здесь был установлен памятный камень, а в сентябре 2010 года на его месте памятник абхазским махаджирам работы скульптора Геннадия Лакоба, представляющий собой отлитые из бронзы фигуры коня и всадника с поднятой вверх и сжатой в кулак рукой. До 2011 года в Абхазии День памяти отмечался именно 31 мая, но поскольку на Северном Кавказе это происходило 21 мая, и данное расхождение стало политизироваться, использоваться желавшими вбить клин между адыгами и абхазами, общественные активисты в Абхазии стали выступать за то, чтобы он и здесь был перенесен на 21 мая, и добились своего. Самое активное участие в мероприятиях, посвященных этой дате, принимают ныне представители около 3000 потомков абхазских махаджиров позапрошлого века, которые за последние десятилетия вернулись на родину предков. На проведение сегодняшних памятных мероприятий в Сухуми не могли, конечно, как и во время предшествовавших мероприятий нынешней весны, не наложить отпечаток карантинные меры в связи с коронавирусной пандемией. Массовость мероприятий пришлось значительно ограничить. Не было, естественно, и приглашенных гостей из-за рубежа. Сегодня утром руководители Абхазии возложили венки к памятнику Махаджирам на набережной. В церемонии возложения приняли участие президент страны Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Александр Анквап, депутаты парламента, члены правительства, общественность. А вечером, когда стемнеет, у памятника Махаджирам будет зажжена огромная ритуальная древовидная свеча Ащамака, изготовленная из воска, представленного пчеловодами из 7 районов Абхазии. Зажженная свеча не только символ памяти всех жертв этой трагедии, но и своего рода маяк, освещающий дальнейший путь будущим поколениям, объясняет Инар Гицба, исполнительный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, активисты которого организовали акцию. На берегу моря, как и в прошлом году, будет зажжен нардский костер. В море опущены цветочные гирлянды. По завершении вечера всем желающим раздадут небольшие фрагменты свечи. Нынешняя пандемия заставляет задуматься о трагедии адыгов, абхазов и абазин полуторавековой давности в контексте катаклизмов разного рода, которые переживало человечество на протяжении своей истории. Да, были истребительные войны, уничтожавшие частично или полностью целые народы. Да, были глады и моры, опустошавшие до трети населения целых континентов. Но были и депортации народов. Они тоже влекли за собой человеческие жертвы, но их прежде всего можно назвать незаживающими ранами в истории этносов. И если, скажем, народы, пострадавшие от сталинских выселений в СССР, спустя 10-15 лет смогли вернуться на исконные места обитания, то адыги, абхазия и абазины так и остались разделенными народами, лишь меньшая часть которых живет в этих местах, на исторической родине. 30 лет назад, когда рухнул железный занавес, многим в Абхазии казалось, что вот-вот и вековая мечта о воссоединении народа осуществится. Но все, в силу разных причин, оказалось далеко не так просто. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские банки отложили на 3 месяца кредитные обязательства граждан, потерявших работу из-за пандемии, получающих помощь от государства в рамках антикризисного плана. Часть экспертов при этом считает, что льготная схема властей нанесла больше вреда, чем пользы. Подробности у Ираклия Рагвеледзе.
Подробности плана были раскрыты на сегодняшнем заседании правительства. Напомним, на первом этапе кризиса, связанного с пандемией, власти банки договорились об отсрочке на 3 месяца выплат по кредитам для 600 тысяч физических лиц. Теперь новыми льготами смогут воспользоваться только лица, по состоянию на 10 июня, значащиеся в государственных базах данных как потерявшие доходы и имеющие этому документальное подтверждение. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Вчера у нас прошла встреча с представителями банковского сектора, на которой мы приняли согласованное решение, во-первых, всем гражданам, потерявшим работу или у которых сократился доход и имеющим банковские кредиты, могут обратиться в банк, и их выплаты по кредитным процентам будут отсрочены на 3 месяца.
Заявил премьер. Позднее секретарь правительства Иракли Чикавани уточнил, что льготники не будут платить пенни на начисленные новые проценты, как это было в случае с первой отсрочкой. В оппозиции считают это предвыборной риторикой, и речь о мизерных льготах всего для 70 тысяч человек. По мнению одного из лидеров объединенной оппозиции Нино Бурджанадзе, за бортом банковских и иных льготных программ в 10 раз больше самозанятых человек, не сумевших документально официально подтвердить трудовую деятельность. Это няни, садовники, репетиторы и прочие.
Несмотря на то, что граждане находятся в отчаянных условиях 2 месяца со дня введения режима чрезвычайного положения, и никто еще не получил ни третьей помощи, правительство хвастает невиданными ее масштабами. Я просто не понимаю, как люди сводят концы с концами, и на этом фоне власти даже не удосужились подготовить параметры обновленного бюджета.
Доводы оппозиции косвенно подтвердил глава финансового бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе. «Парламент только приступает к обсуждению бюджетных изменений», – заявил он.
«Чтобы представить хороший проект бюджета, нам необходимо внести эти изменения, которые мы начнем обсуждать в ускоренном порядке. Подготовка бюджета будет нелегким делом в нынешней ситуации, поэтому работникам Министерства финансов, работающим над этим проектом, нужно время, чтобы провести квалифицированный и точный анализ».
По мнению некоторых экспертов, предложенные льготы создают иллюзию помощи, но на деле наносят заемщикам больше вреда. По словам юриста, лидера общественного движения «Сделай паузу бесплатно» Марики Аривадзе, их организация оказывает юридическую помощь оставшимся без работы в период пандемии.
«Чрезвычайное положение, объявленное указом президента, создало форс-мажорную ситуацию и становится невозможным выполнить обязательства по причинам, не зависящим от сторон. Это обстоятельство предполагает отсрочку обязательств, в том числе по займам и кредитам для всех физических лиц, а не только для узкой категории граждан. Банки отложили выплаты по кредитам, однако начислили на них проценты. В итоге, если бы не эта схема властей, люди, потерявшие свой доход, могли бы уже подать заявление на форс-мажор индивидуально и отложить выплату кредита без процентов, поскольку форс-мажор либо регулируется договором в целом, либо регулируется прецедентным правом. Следовательно, мог быть достигнут лучший результат для заемщиков.
На этом фоне власти поспешили анонсировать новый вид банковских льгот. По словам министра финансов Ивана Матеваряни, в скором времени правительство планирует программу субсидирования ипотечных кредитов для граждан. Правда, при этом детали схемы он не раскрыл. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Не стало ли меньше прозрачности после вступления Аслана Бжани в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия? Почему в Абхазии так много неверящих в существование коронавируса и работе генпрокуратуры? Пишут абхазские СМИ на этой неделе. В статье вчиталась Анаит Гагарян.
О прозрачности на фоне распространения коронавируса в Абхазии пишет «Нужная газета». Издание напоминает, что 18 марта по инициативе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба был создан штаб по защите на население Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Одна из важных составляющих работы данного штаба заключалась в информировании населения. Вроде бы все в соответствии с декларируемой прозрачностью, но вдруг что-то изменилось. Не хотелось бы связывать это вступление в права новой власти, но, скажем так, совпало по времени. Одновременно с ухудшением эпидемситуации и увеличением инфицированных информация становилась все более скудной. Некоторое время назад в социальных в сетях появилось сообщение о том, что первые лица государства, президент и 2 вице-премьера прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Но от официальных источников и штаба информация об этом так и не поступала. Даже после того, как один из информационных ресурсов сообщил, что президентский тест дал положительный результат, штаб проигнорировал и эту новость, пишет автор статьи Изида Чаня. Общество имеет право знать информацию о первых лицах государства, тем более в столь сложной эпидемобстановке. По ее словам, когда нет официальной информации, люди начинают верить слухам и пользоваться сомнительными источниками. Закрытость от общества – это курс, который взят новой старой властью, считает автор публикации. Врач Гудаутской центральной районной больницы Ангелина Отерба в интервью Абсадгил.Инфо высказала свое мнение по поводу того, почему некоторые граждане не верят в существование существование COVID-19. Предлагаю всем неверующим в существование COVID-инфекции прийти и поработать у нас. Мы работаем в тяжелых условиях. У нас персонал выполняет и медицинскую, и эпидемиологическую работу. Все реально устали. А те, кто находится за пределами нашей больницы, почему-то считают, что это шутки и игрушки. Если весь мир этому верит, если весь мир пытается с этим бороться, почему мы не должны этому верить, сказала Отерба. По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам, после первых случаев заболевания инфекция дальше не распространилась, но расслабляться не стоит. Она считает, что нужно максимально ограничивать въезд через границу. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агарба. Впервые в новейшей истории Абхазии генеральную прокуратуру возглавляет человек, которого без преувеличения можно назвать народным прокурором, пишет издание. Адгур Агарба сообщил, что в настоящее время в производстве органов прокуратуры Абхазии находится немало уголовных дел, имеющих общественный резонанс. Мы возобновили много дел. Многих лиц вернули обратно под стражу, в отношении которых преследования были прекращены по надуманным причинам. Вновь были возбуждены против них уголовные дела и приняты в процессуальные решения. Одним из таких серьезных дел является хищение государственных средств госкомпании «Абхазтоп». Было возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки частично была проведена бухгалтерская экспертиза на территории России. Было выявлено хищение на сумму более 30 миллионов рублей. Гендиректор Беслан Абизба был задержан городским судом. Однако Верховный суд указал на допущенные нарушения в протоколе задержания, и мера пресечения была изменена на домашний арест. Это не единичное решение, когда Верховный суд по серьезным резонансным делам изменяет меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Мы считаем, что у суда нет достаточных оснований для принятия подобных решений. Адгур Агарба подчеркнул, что никто не вмешивается в работу генпрокуратуры. У нас полная свобода действий, сообщил он. Адгур Агарба назначен генеральным прокурором Республики Абхазия в декабре 2019 года. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.